Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов и Олег Обухов. Здравствуйте, Олег. Привет.
Привет, Илья.
Спустя несколько минут после полета в 95 километрах от Перми разбился самолет Су-24. Оба летчика успели катапультироваться. Их нашли, и по предварительной информации у них переломы рук. Полет проходил без боекомплекта. ЧП произошло в лесу. Разрушения объектов в связи с этим нет.
В Телеграм появилось фото с места крушения самолета, о котором идет речь, тактический фронтовой бомбардировщик. Су-24 выполнял тренировочный полет и потерпел крушение предварительно из-за отказа техники. Пилоты были не из Перми, прилетели в область на учения. Причины случившегося выясняются.
На линии летчик, инструктор первого класса Андрей Красноперов. Андрей Петрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Андрей Петрович, ну вот смотрите, я тут случайно в Твиттере увидел, люди подсчитали. Вот позвольте мне список привести потерь авиационных за последнего месяца. 31 июля Су-35 падает в Хабаровске. 11 августа Ми-8 падает на Камчатке в озеро. 14 августа Бе-200 потерян в Турции. 17 августа Ил-112 падает в Кубинке. 18 августа МиГ-29 падает в Астрахани. 23 августа МиГ-29 сгорает на аэродроме в Астрахани. 27 августа Су-24 падает в Перми. Не слишком ли много потерь за один месяц? Ну,
достаточно много, согласен с вами.
Что такое? Объясните, в чем проблема? И, в общем, восполняется ли авиапарк тем, что встает... Когда жизни теряют пилотов, это трагедия. Об этом мы даже, так сказать, отдельно можем поговорить. Но, в принципе, в общем, так сказать, что встает на крыло по сравнению с потерями?
Ну, я скажу, что, поверьте, статистика, она, к сожалению, жесткая штука. И все равно самолет имеет усталость, нагрузка металла, что-то где-то отказывает, не выдерживает узлы, агрегаты какие-то, и, естественно, летчикам приходится катапультировать, покидать, если есть возможность катапультироваться. Если нет возможности, то вместе с самолетом, как сказать, приземляться не очень хорошо. Это и раньше было, поверьте.
Нет, конечно, просто... бесспорно. Но опять в августе, видите, так слишком много.
Ну, я понимаю, но поверьте, что сейчас просто это все подлежит огласке. Раньше это было для служебного пользования. Все вот эти военные катастрофы, крушения, они не доводились в таком качестве. Это было как для служебного пользования. Сейчас это все, как сказать, подлежит огласке, и поэтому...
Ну, мы все знаем, да, и можем. Но да, просто смотрите...
Там вот... все доводили раньше на предполетных указаниях, там собирали нас, говорили, вот там упал самолет, на этом типе самолет закрываются полеты, и поэтому...
Ну, а скажите, пожалуйста, вы же наверняка представляете, какие самолеты когда были сделаны, когда они в строй встали, да? Ну, вот из этого списка. Су-35, Ми-8, Бе-200, Ил-112, МиГ-29 и Су-24. Это все советская техника еще или что-то здесь есть уже российское?
Так нет, как бы все российское.
То, нет, ну я имею в виду... То есть это произведено уже после, условно говоря, там, 91-го года? Или это старая модернизированная техника? Вот это важно.
Не, ну, допустим, Ми-8 могли до того, Б-200, допустим, до того могли делать. Су-24 тоже они уже, как сказать, поменяли, Су-25, они тоже старенькие уже. То есть тут надо подходить комплексно, который разбился вот в Кубинке. Это новый самолет, экспериментальный. И вот если видели видео... Там у летчиков не было шансов. Вот командир корабля, он закончил Тамбовское училище, как и я, вместе учились с ним один год. Вот, Герой России. То есть у него шансов не было. Там любой человек ничего не сделает. То есть там, понимаете, вот самолет летит, ничего не предвещает, никакой беды. Вдруг такой из двигателя, если видели, наверное, такой белый шлейф, это топливо как бы идет, обрыв топлива, где-то трубопровод оборвался. Естественно, двигатель работает горячий, топливо загорается. И пошла вот все это дело пережигать все эти управления по правому крылу. Пережгло элероны, и все, и самолет завалился направо, и летчик, к сожалению, управляет элеронами, рулем высоты и рулем направления. Если какой-то из этих элементов отказывает, летчику, естественно, невозможно управлять самолетом. Он его покидает. Если нет, покидает, как сказать, приходится что-то делать. Ну, в данной ситуации у них была маленькая высота, и ничего не сделали. Вот. Поэтому тут все случаи нельзя под гребенкой связывать. Тоже последний случай, вот Су-24. Ну, тоже, летчики живы, это хорошо. Самолет, как бы, самолет еще сделает, летчиков как же не сделаешь. Ну, а то, что отказала техника, ну, что угодно может быть. Там два двигателя. Шикарный самолет. В свое время много там рекордов поставил разных. И по грузоподъемности, и по бомбам там. Прекрасный самолет. Но тоже уже устаревший, как бы, отчасти. Вот, на замену. Ему сделали Су-25, гараж так называемый.
Просто возникает вопрос, может быть, авиапарк настолько уже устарел, и именно он используется при учебных полетах. Может быть, нужно как-то думать о замене самолетов более новыми версиями?
Ну, трудно сказать. Авиапарк у нас как бы меняется постоянно. Вот, и... Замена самолета происходит, вот если вы видите по телевидению, министр обороны заказывает новый тип, и президент наш там вот эти Су-57, 70 штук заказал, которые современно по пятого поколения. Вот. Происходит это постоянно. И 122-е вот меняются, двигатели меняются, новые вот эти Лебедь Су-160 появились у нас, которых вообще в мире нет таких самолетов. У нас в чем-то, как сказать, нельзя все судить под одну гребенку, понимаете? Есть старые самолеты, да. Повторюсь, на моей бытности, помните, такой вот, если вы помните, был самолет, сейчас скажу, у него центроплан сломался, то есть он долетал до такой степени, что два самолета сломался центроплан, то есть крылья сложились в течение одного месяца. Там, и их, естественно, посадили все самолеты Ан-10, да. Ан-10 вспомнил. И, естественно, все самолеты посадили, где они стояли, там, в тех аэропортах, где они были. У нас, вот, я помню, в Туле летал, в Туле он остался, как прилетел в Тулу, так и стоял. Там до конца жизни его там разобрали по частям. Вот. У них
сразу-то
крылья, понимаете, усталость нагрузка металла. Вот.
Ну да, слава богу, что вот летчики в живы. Этом случае, да, про разбившийся Су-24 под Пермью, летчики действительно остались живы. Спасибо большое, летчик-инструктор первого класса Андрей Красноперов. Слушай, ну, чудесная новость. Вот придумали еще один штраф. Думали.
Их же мало.
Мало штраф. Вот, видимо, думали и придумали. Штраф за нарушение тишины водителями предложили ввести по всей, естественно, России за ночную езду с громкой музыкой. В том числе мера может появиться в новой редакции кодекса об административных правонарушениях. Это стало известно от первого зампреда Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирины Рукавишниковой. Как мы жили, в общем, без этого штрафа, я с трудом понимаю теперь.
Ну, если судить по ее уточнению...
Как мы жили?
Так. Я жил, ну, не знаю, спокойно.
Как-то жили, да, спокойно. Спокойно. Ну, нет, было неспокойно, это нам казалось.
Там
ну,
просто
ладно.
Есть развитие ситуации. А штраф за нарушение могут распространить и на дневное время. Тут еще есть такое уточнение, представляешь?
Может быть, штраф вообще за наличие аудиосистемы автомобиля?
Ну, если там сабвуфер сильный стоит и гремит так, что...
Да
собственно
не, ну,
говоря, по всей улице слышно. Угу. Вот. А накануне мэра Москвы Сергей Собянин предлагал принять в городе закон о преднамеренном нарушении тишины автомобилистами и мотоциклистами. И называлась сумма минимального штрафа 5000 рублей. Сергей Собянин говорит, что очень часто к нему, вернее, в его офис приходили жалобы от москвичей на то, что по ночам в некоторых районах столицы просто невозможно спать, потому что постоянно курсируют туда-сюда либо мотоциклы с громкими глушителями, либо автомобили с такими же глушителями, либо, может быть, с музыкой на всю Ивановскую. Вот стоило как бы мэру Москвы об этом
все,
сказать.
Ты меня убедил. Действительно, это был пробел в административном этом кодексе.
Я не могу сказать, что я за введение этого штрафа.
Не было счастья без этого штрафа, а теперь оно появляется на наших глазах.
В общем, будет повод кому-либо придраться, да, правоохранительным органам, если вдруг на то пошло.
Бюджет пополняться будет опять-таки.
Тоже хорошо.
Отлично, почему бы и нет. Слушай, на самом деле мотоциклист, я вот что-то подумал, все, я иронизирую тут, да, так сказать, переполнен сарказмом, но иной раз вот по дворам, вот, например, по нашим, проедет в 2 часа ночи какой-нибудь чоппер, так. Ну, мотоцикл, да, с громким глушителем. И этого достаточно, чтобы разбудить, ну, там, не знаю, пару тысяч человек. А человек, тот мотоциклист уважаемый, хотя нет, неуважаемый вот этот вот мотоциклист, он же просто проехал и уехал, газанул, ему прикольно, извиняюсь за такое слово, и уехал, да, а, не знаю, особенно,
а люди не могут
особенно летом,
потом,
когда окна открыты.
Часа 2-3.
Не у всех кондиционеры, да, люди потом мучаются, да, ну, таких людей штрафовать надо, да, здесь я согласен. Все, долой иронию, Олег.
Хорошо, да. Договорились, да. В общем, принимаем это предложение, пускай в новом кодексе такой штраф появляется. 5000 рублей.
Да, добавишь, напомню, еще что-нибудь, какие-то детали, может быть.
Да, тут еще есть такое предложение. Можно эвакуировать мотоциклы и автомобили нарушителей тишины. Это, опять же, предложение столичного мэра. А штрафы, санкции привязать к мощности машины, как это сделано, с транспортным налогом. Естественно, эти штрафы, ну, те, которые будут браться, естественно, идут в бюджет Москвы.
А слово «штраф» остается в тренде.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Продадут, не продадут. Вот так о «Северном потоке-2» рассуждают немецкие СМИ. Повод они рассмотрели в европейских директивах, так называемых энергопакетах Евросоюза. Там акцентируется внимание на разделении компаний, поставляющих газ, и компаний, его транспортирующих.
Ну, в ЕС считает, что оператору «Северного потока-2», 100% дочернему обществу «Газпрома» Nord Stream 2, возможно, придется продать объект, чтобы привести его в соответствие с теми правилами, которые были приняты Брюсселем. С нами на связи политолог Александр Коньков. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Ну вот прям даже такая прямая цитата есть в статьях. «От продажи газопровода никуда не деться», журналисты так пишут. А вы как считаете?
Ну, я думаю, что это на самом деле возвращение довольно уже старому сюжету, который стал разворачиваться еще в момент начала строительства.
Третий энергопакет? Третий энергопакет, да? Давайте еще раз, что это такое? Вот просто схематично обрисуем.
Ну, собственно говоря, здесь есть некая нормативная основа, а есть и политическая. Нормативно заключается в демонополизации, то есть попытке регулировать рынок таким образом, чтобы тот, кто непосредственно производит и поставляет сырье, чтобы он не занимался его транспортировкой. Но, с другой стороны, вот этот сюжет, он развивался параллельно с строительством «Северного потока», и на самом деле само строительство, оно шло по другим правилам. И то, что стали вводить новые правила, всячески пытаясь, так скажем, подспудно ставить определенные препоны для «Газпромовского» проекта, для вообще поведения «Газпрома» на рынке, это, в общем-то, всем было очевидно. Но понятно, что в современном мире, в мире, где есть разного рода слияния и поглощения, где, в общем-то, сделки, они происходят регулярно на такой постоянной основе, в общем-то, это не такая уж существенная проблема с учетом разделения разных юрлиц. Но политически, конечно же, здесь прослеживается определенное желание, если не помешать строительству «Северного потока-2», тем более, который уже практически построен, то все последние годы, по крайней мере, заполучить определенный контроль над этим «Северным потоком-2». Я думаю, что сегодня, в общем-то, это попытка скорее забежать вот в уходящий поезд, который, на самом деле, который мало к чему приведет.
Вот у акционеров общества есть возможность оспорить вот этот отказ освободить газопровод от норм газовой директивы ЕС в Верховном суде Германии. Ну хорошо, допустим, Верховный суд Германии примет свое решение, что энергопакет номер 3 для газопровода «Северный поток-2» недействителен. Дальше что?
Ну, я думаю, что вообще в целом два способа здесь поведения, которые на самом деле «Газпром» пытается одновременно использовать, и правильно делает. С одной стороны, действительно оспаривать, всячески отстаивать юридическую чистоту, тем более, что действительно законы, по идее, никогда не имеют обратной силы, и то, что соответствующий проект спускал, всегда такого рода правил не было, это вполне себе известный факт. С другой стороны, конечно же, параллельно с тем, что оспаривать существующие требования, пытаться и приспосабливаться под них. И в этом смысле тоже, в общем-то, есть определенные возможности, есть определенные перспективы. Но я думаю, что с точки зрения оспаривания, это, конечно же, исключительно юридический процесс, юридическая процедура. Здесь комментировать, в общем-то, нечего, с учетом того, что, что мы наблюдали разные ситуации, когда, в общем-то, суды шли в полной мере в соответствии с буквой закона, и когда все-таки политические мотивы в той или иной мере возобладали. Поэтому здесь предсказывать что-либо сложно. Я думаю, что именно следование вот этой двухуровневой стратегии, когда есть и оспаривание, и есть возможность в рамках, в том числе, и новых вот этих правил каким-то образом приспосабливаться под них, она так иначе сыграет в правильном направлении.
Александр Юрьевич, а как вы считаете, ну просто вот еще там полгода назад многие эксперты говорили, что вот достраивается подводная часть этого газопровода, но есть еще и надводная, наземная, да, есть еще люди, которые, не люди, вернее, а фирмы, операторы, которые должны заниматься на земле всем этим, и в связи с этим шла речь о том, что, возможно, как раз новые препоны американцы будут вот на этом этапе чинить всякие препятствия. Вот как вы считаете, все-таки Вашингтон окончательно определился вот так вот сугубо прагматически по отношению к Северному потоку-2? Или еще какие-то сюрпризы могут быть?
Ну, за эти годы мы были свидетелями достаточно многого количества сюрпризов. И в этом смысле тоже загадывать ничего не стоит, да, то есть отказываться ни от каких новых перспектив, наверное, не стоит, потому что действительно интересантов слишком много. Но, с одной стороны, все эти сюрпризы так или иначе находили возможность их обхода. То есть даже если вводились определенные санкции, которые заставляли европейские компании выходить из проекта, все равно находились возможности российские или договоренности российских операторов с соответствующими компаниями, которые пусть позже, но позволяли все равно каравану двигаться вперед дальше. В данном случае, я думаю, все понимают, что даже если что-то можно затормозить, да, тем более вот на таком уже совершенно окончательном последнем этапе, последней миле, то уж остановить этот процесс точно нельзя. И здесь можно выиграть время, но что оно даст, это время, если все равно рано или поздно результат будет достигнут. И поэтому те слова, которые мы уже слышали из Вашингтона о том, что, в общем-то, которые свидетельствуют, по которым можно говорить о том, что США так или иначе опустили руки, по крайней мере, в таком публичном своем противостоянии с Северным потоком, потоком 2, позволяют говорить о том, что все-таки, если и будут препятствия, то они будут носить уже такой косвенный характер.
Александр Евгеньевич, еще один вопрос. Гипотетически, если предположим, что вот так ситуация сложится, что «Газпрому» придется продать «Северный поток-2», его будут выкупать, я так понимаю, по кусочкам, по частям?
Ну, нужно, во-первых, сказать, что «Газпром» — это тоже не одна компания, да, «Газпром» — это много, это, в общем-то, целый конгломерат, это целая огромная структура, которая имеет в своем распоряжении, как, в общем-то, любая другая вертикально интегрированная крупная компания в современном мире, достаточно большое число, с одной стороны, своих юридических лиц, с другой стороны, партнерских связей с различными компаниями, с которыми можно достигать определенных договоренностей. Поэтому я думаю, что здесь, и в том числе, конечно, юридическая служба достаточно сильная у «Газпрома», не только внутри, понятно, России, но и в тех странах, где компания работает. И поэтому здесь можно найти определенные точки, определенные направления, в которых, соблюдя все необходимые требования, в то же время достичь нужного искомого результата.
Александр Евгеньевич, да, искомого результата. Давайте небольшую паузу сделаем и еще одну тему обсудим. Российское топливо под запрет. Пентагон запретил американским базам в Европе приобретать энергоресурсы у России. Не обошлось без оговорок. При этом
в Пентагоне уточнили, что допускают исключения. Еще отмечается, что ограничения распространяются только на Европу, а, например, запрет не будет действовать на азиатские территории Турции.
Александр Евгеньевич, ну смотрите, нефть Соединенные Штаты российскую покупают запросто, и более того, объемы растут, а здесь вот как-то иначе почему-то стало. Почему же?
Да я не думаю, что, в общем-то, иначе. Все равно мы продолжаем жить в русле вот этой американской санкционной политики, когда методично и систематично на регулярной основе Соединенные Штаты принимают все новые и новые санкции против России. Уже известно, например, что и 7 сентября будет запущен очередной пакет. И в этом смысле просто, может быть, за прошедшее лето, после вот внешне достаточно миролюбивого саммита Байдена и Путина, мы как-то отвыкли от этого. Но по большому счету США сейчас даже больше будут заинтересованы в том, чтобы вот принимать новые очередные антироссийские меры, в том числе и в контексте вот этого кризиса, который афганского кризиса, да, потому что действительно американцы столкнулись с беспрецедентным провалом своей политики, и в этом плане им нужно будет как-то реабилитироваться информационно, и здесь им нужен хороший объект для информационных атак. И, к сожалению, мы с вами являемся той стороной, которую вот американцы с готовностью всегда принимают за вот такую сторону для того, чтобы в очередной раз обвинить, принять санкции, да, принять какие-то новые меры.
Слушайте, ну санкции они принимают пакетами. А еще раз повторю, а объемы продаваемой российской нефти в США растут год от года, да? То есть такое ощущение, что эти санкции какие-то декоративные, что ли? Нет разве?
Ну, для разных компаний, для разных отраслей, конечно, здесь разное значение может и играть соответствующие меры. Я не думаю, что американские санкции имеют смысл рассматривать в качестве декоративных. Мы с вами, в общем-то, понимаем, что это достаточно серьезные меры, с которыми и мы сталкиваемся, которые мы на протяжении последних лет научились преодолевать, и в отношении которых начали принимать какие-то свои меры. Антисанкции, но...
Ну, запрет поставок европейской еды, например, на российский рынок.
Да, но вот тот пример, который именно касается запрета Пентагона, мне кажется, тоже здесь весьма показательно, что в Европе действительно запретили, а в Азии нет. И Турция, которая является страной, которая одновременно находится и на европейском, и на азиатском континенте, в этом смысле вот азиатская часть Турции не подпадает под это.
Не подпадает Турция на особом счету. Спасибо большое, Александр Евгеньевич, политолог Александр Коньков. Даже сайт «Юнайтед» не выдержал. Камбэк Роналду в Манчестер взорвал сеть. Болельщики, журналисты шокированы возвращением Криштиану Роналду в Манчестер Юнайтед. Ну, Олег, давай, развивай интригу.
Португальский нападающий Криштиану Роналду продолжит карьеру в Манчестер Юнайтед. О трансфере 36-летнего форварда из туринского Ювентуса англичане сообщили официально, чтобы не было никаких недомолвок. В ближайшее время игрок должен будет пройти, естественно, это уже традиция такая существует, медицинское обследование и подписать уже после этого контракт с красными дьяволами. Главный редактор Sport24.ru Самвел Авакян прокомментировал радио «Спутник» возвращение Роналду в Манчестер Юнайтед.
Приобретут от этого перехода и сам клуб, и сам Рональдо. Что касается Манчестер Юнайтед, то очевидно, что коммерческая стоимость клуба заиграет, скажем так, другими красками. Да, ему 36 лет, но тем не менее это звезда мирового уровня, которая может в любом матче, благодаря своему таланту, благодаря какому-то эпизоду, может спасти игру. Для самого Криштиану это возможность перезагрузить карьеру. Очевидно, в Ювентусе он не достиг тех целей, которые были у него. Он не смог выиграть Лигу чемпионов, о которой в Ювентусе мечтали и о котором говорили с его приходом.
Возвращение звездного форварда шокировало футбольную общественность в том числе. Некоторые болельщики утверждают, что новость о переходе Роналду оказалась настолько сенсационной, что официальный сайт манкунианцев и не выдержал нагрузки и теперь работает с перебоями.
Ну, не рухнул, да?
Не рухнул.
Нет, ну вообще Роналду вот играл в Манчестере Юнайтед, да? Не в Манчестер Сити. С 2003 по 2009 год трижды становился вот в этом... контексте победителем английской премьер-лиги, дважды выигрывал Кубок Лиги и по одному разу Кубок Англии, Суперкубок страны и Кубок Лиги чемпионов. Ну, в общем, так сказать, сплошные победы, да, что называется.
Еще, если посмотреть на комментарии, вот что пишут посетители сайта, подписание Роналду это не просто трансфер, а полноценная перезагрузка. Повод сделать глубокий вдох, побег из жестокого мира, наполненного ворами. Тут, в общем, много разного интересного пишут болельщики, переживающие за то, как будет дальше складываться судьба Криштиану Роналду.
В России тоже, да, значит, ждут чего-то подобного. Возвращение, например, в «Спартак» Массимо Каррера и Никиты Баженова. Ну, что сказать, страсти кипят. Вообще английский футбол, или там, если шире брать британский, это захватывающая история, да, и очень красивое зрелище. Спасибо большое. С последними событиями вас знакомили в эфире «Радио Спутник» Илья Харламов и Олег Обухов. Олег, спасибо.
Взаимно.
Диаграмма дня на радио «Спутник».